Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антониевом монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Слушатели Малой академии государственного управления при Новгородском университете приступили к обучению, и первую лекцию им прочитал губернатор области Сергей Митин. Одно из малых инновационных предприятий НВГУ «Поли-М» недавно получило Всероссийскую премию «Глобальная индустрия». Оборот предприятия невелик, всего 9 миллионов рублей, но если учесть, что 4 года назад это было 1,5 миллиона, то рост в разы просто налицо. Впрочем, встреча с руководителем предприятия не ограничилась разговором об успехах. Сейчас во всем мире активно развиваются информационные технологии, так называемая IT-отрасль идет вперед семимильными шагами. Как в России, и в нашем регионе с этим дела, недавний новгородский IT-форум предоставил возможность узнать на примерах. И продолжаем говорить о глаголах. Сегодня речь о произношении тех, что заканчиваются на «ить». В этом деле не все так просто, утверждает рубрика о русском языке. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. В Новгородском университете прошла первая лекция в Малой академии госуправления. Ее прочитал губернатор области Сергей Митин. Обо всем подробнее расскажет наш корреспондент Екатерина Валова.
Малая академия государственного управления в Новгородской области создана в НУВГУ в июне текущего года. В октябре был завершен первый набор в академию. Ее слушателями стали 50 студентов НУВГУ. Это будущие инженеры, маркетологи, историки, культурологи, специалисты в области здравоохранения и многие другие. Главная задача академии – выпустить не только, к примеру, инженера, но и управленца. При приеме учитывалась успеваемость, активное участие в общественной жизни, инициативность, организаторские и лидерские качества. Так как это Академия госуправления, то лекции здесь будут читать не просто преподаватели, а руководители разного уровня. С первой лекции перед студентами выступил губернатор Сергей Митин. Ну а в начале встречи к слушателям обратился ректор НУВГУ Виктор Вебер. Он привлек внимание студентов к тому, что сейчас активно развивается комплекс Антонова.
Сейчас я знаю, что выделили деньги на проектно-сметную документацию реставрации собора, который рядом находится. Сегодня я узнал, что документы по реставрации наших зданий, а я просто напомню, что здесь 15 зданий, которые входят в список ЮНЕСКО, 6 принадлежит университету. И вот Сергей Горачевич заручился поддержкой правительства России и президента, и благодаря этому сейчас Министерство культуры пошло нам навстречу, приезжал министр культуры, когда он увидел все это своими глазами, поддержал, и мы должны вот сейчас, буквально в ближайшие дни, быть включены в программу «Культура России», и на следующий год должны получить около 40 миллионов на проектно-сметную документацию. Попечительский совет, который возглавляет Сергей Герасимович, тоже большую работу провел. То, что вы видите, асфальтированные дорожки, какие-то ремонты проведены, которые мы имеем право провести, потому что здесь все очень строго. Выполнены очень большие работы. В планах у нас строительство общежития, строительство библиотеки. Просто чтобы вы понимали, что этот центр, он уже создается, он у нас не только в планах, здесь уже много сделано, но очень-очень много предстоит сделать.
Затем глава региона рассказал студентам о социально-экономическом развитии области, о проблемах и о том, как их решает правительство региона. Остановился Сергей Митин и на том, как выглядит новгородский регион на фоне других субъектов страны.
Сегодня, на мой взгляд, как никогда, вот наше общество вообще в целом во всем мире, естественно, в России, как и составляющая, ну и в нашей Новгородской губернии, оно востребовано сегодня вот к появлению новых людей с новым мышлением, с новыми знаниями, которые будут соответствовать тому месту, которое вообще сегодня мировая экономика и мировой вектор развития занимает. Наверное, для нашей области это особенно актуально. Собственно говоря, я хотел об этом вот сказать и каким-то образом проиллюстрировать. Область наша, являясь, в общем-то, не очень насыщенный с точки зрения полезных ископаемых ресурсов людского населения, она, если не приложить какие-то определенные усилия научно-технического характера, она может очень медленно скатиться, в общем, для такого среднего, а даже ниже среднего уровня субъектов Российской Федерации. Постараюсь объяснить, почему это. Ну, конечно, сложно нам сравниться по степени развития экономики, социальной жизни с такими лидерами, столичными субъектами или столичными областями, как Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ленинградская область, с огромным количеством людей, промышленных предприятий, научно-исследовательских центров. Сложно достаточно соревноваться и с такими областями, как, например, моя родная Нижегородская область. Допустим, к этому же можно отнести такие области, как Самарская, Челябинская, Новосибирская, Ростовская, где живет от 3 до 4-5,5 миллионов человек примерно, где есть мощные перерабатывающие заводы. Прежде всего, сегодня основной акцент экономической мощи нашей страны строится на или добыче, или переработке углеводородного сырья. Сегодня нет у нас таких заводов, как, например, Новолипецкий металлургический комбинат, который был построен специально для производства, это мировая компания по производству листового металла. Тот же, допустим, если Вологодскую область сравнить, сложно нам соревноваться с Череповецким металлургическим комбинатом, который работает 20 тысяч работающих, который мощным является центром и техническим, и научным. И если мы все эти количество областей таких производственно развитых тоже вольем к числу столичных субъектов, если мы к этому отнесем еще пограничные районы, такие как Мурманск, Архангельск, Владивосток, Калининград, где государство каким-то образом должно влиять тоже на развитие и с точки зрения оборонной защиты государства, и с точки зрения, чтобы не было такой разницы между, например, западными странами и Российской Федерацией, то мы окажемся в достаточно непривилегированном положении, а к этому еще следует добавить ряд национальных республик, такие, например, как Мордовия, Чувашия, республики Северного Кавказа, которым тоже особое внимание в силу их национального состава и в силу вообще нашей Конституции, где все-таки республиканские субъекты Российской Федерации имеют ряд преимуществ по отношению к простым субъектам, то нам приходится выдержать очень сложную конкуренцию с аналогичными областями для того, чтобы социальные условия, экономические условия, чтобы научно-технический прогресс на территории нашей области соответствовал такому стандарту, общероссийскому стандарту. Здесь надо следует прежде всего, как и в любой другой исследовательской работе, посмотреть, а что же мы вообще имеем вообще? Что такое Новгородская область, из чего она состоит, как она выглядит и в положительную или в отрицательную сторону по сравнению с другими субъектами Российской Федерации. Один из таких основных видов ресурсов – это, безусловно, человеческий капитал. Область с населением 618 тысяч человек занимает 69-е место в Российской Федерации. Вот все, что по показателям ниже 69-го, а еще лучше ниже 45-го примерно места, это говорит, что мы на правильном пути. То, что выше 69-го, естественно, мы где-то отстаем. При этом надо сразу сказать, что в области нет ни жидких углеводородов, ни угля, ни руды, ни драгоценных металлов. Более того, лесом занято 65% территории, водой занято 13%, сельхозугодий 15%. Это говорит о том, что нам вот те ресурсы, которые у нас есть, это лес, вода и пашня. Вот их и надо использовать полностью, вот именно их наделило наше государство этими ресурсами, они должны полностью использоваться.
После лекции студенты могли задать вопросы губернатору Сергею Митину. Отметим, что в ближайшее время слушателям Малой академии государственного управления в Новгородской области лекции прочтут руководители департаментов, предприятий и организаций.
Одно из малых инновационных предприятий Новгородского университета «Поли-М» недавно получило премию Всероссийского фонда содействия развитию малых форм предпринимательства «Глобальная индустрия». Оборот предприятия невелик, всего 9 миллионов рублей, но если учесть, что 4 года назад это было 1,5 миллиона, то рост в разы просто налицо. Возглавляет «Поли-М» доцент кафедры технологии машиностроения Кирилл Бордышев. С ним мы разговариваем сегодня и о предприятии, и о современном положении дел в такой отрасли, как машиностроение, и о студентах этой кафедры. Их немного, почему, об этом тоже порассуждаем.
Вы получили премию «Глобальная индустрия», ваше предприятие. Несколько слов об этом предприятии «Полиэм». Что оно из себя представляет? Но поскольку оно малое, то понятно, что оно немногочисленно совсем, это небольшие какие-то заводские корпуса. Поскольку оно на базе университета, то, наверное, здесь, я предполагаю, работают и студенты тоже. Вот о предприятии. Когда образовано, чем занимается?
Образовано в 2011 году, в начале года. Сначала, первые два года, мы занимались реализацией проекта «Умник», то есть студенты, в том числе университета, работали по договорам с нашим предприятием, занимались научными исследованиями, получали, соответственно, деньги из государственного бюджета, из фондов содействия. Ну а потом, в дальнейшем, через два года, мы стали постепенно еще заключать договора с нашими партнерами, это с Диролом, с Амкор Флексиблс фабрикой. И занимаемся сейчас до сих пор с ними конструированием и проектируем специальные оснастки, модернизацией существующего оборудования.
А как-то расшифровать немножечко вот про это оборудование можно поподробнее? Что это вообще такое?
Ну, допустим, упаковочные машины, которые переформатируют там с одного формата объекта на другой формат объекта. Потом там какие-то запчасти, комплектующие, которые изнашиваются, ну, мы восстанавливаем, делаем чертежи. И потом, соответственно, наши субподрядчики изготавливают и поставляют это оборудование на эти фабрики.
Сколько вас?
Когда заключали договоры с умниками, там человек по 10-15 работало. Сейчас на данный момент у нас 5 человек.
Вообще, говорят, начинать сложно. На себе это ощутили? Вот начинать какое-то дело, пусть малое.
Ну, сложно, конечно, но нам просто так повезло. Мы открыли предприятие, сразу пошли умники, это дало какой-то сразу толчок финансовый, а потом, когда вот эти компании зарубежные, они сразу смотрят, какой-то оборот есть приличный, и тогда они готовы заключать с нами договора. Естественно, если бы мы сразу с нулем были бы, то, наверное, бы ничего не получилось.
Ну вот я прочитала, а может быть, я ошибаюсь, что сначала оборот был там где-то 1,5 миллиона, сейчас это 9 миллионов. Вот для малого предприятия это прилично?
Ну, не могу сказать. Считается, что вообще вроде как малое предприятие относится к малым, если оборот не превышает в год 100 миллионов, что ли. Поэтому в районе там 7-10 это не очень много. Ну, как-то так.
Но рост, тем не менее, все равно ощущается.
Да, есть.
А в каком направлении может двигаться ПЛМ дальше? Или вот так же поддерживаться, ну, продолжающиеся договоры?
Может быть, круг договоров расширится, может быть, еще с кем-нибудь.
А вы видите кого-то, допустим, здесь, на территории региона, с кем вы могли бы вот так вот работать?
Наверное, просто еще как-то с этим не справиться, объем работ.
То есть это занимает вообще достаточно большое количество времени?
Ну, времени, конечно, тратится много, но это время, относящееся к работе в политехническом институте, вообще-то говоря. То есть здесь мы занимаемся чисто преподавательской деятельностью, а всеми работами занимаемся, как правило, на объектах, то есть на том же Дироле, на Амкоре.
Возможно, ознакомиться вот так коротко с предприятием, не познакомившись более коротко с его директором. Вот вы что, оканчивали? Когда это дело было? И как вообще все развивалось в вашей карьерной линии?
Заканчивал Политехнический институт Новгородский в 93-м году по кафедре технологии машиностроения.
Годы были такие совершенно непростые.
Ну, непростые, да. Пригласили сразу в аспирантуру. Остался в аспирантуре. Защитил диссертацию кандидатскую в 97-м году. И с тех пор работаю на кафедре вот преподавателем, доцентом.
А что, не хотелось за 90-е годы сразу ринуться в пучину бизнеса куда-нибудь, наконец-то начать что-то быстренько покупать, перепродавать и так далее? Я думаю, что зарплаты здесь вас совершенно, наверное, не радовали.
Это времена были такие странные, насчет бизнеса в голову особенно не приходило. Мне, причем с друзьями, когда заканчивал последние годы институт, учился, мы что-то там пытались заниматься, как говорится, тоже купить-продать. Ну, интереса личного к этому не было, а вот когда предложили заниматься наукой в университете здесь, это было интересно. Но по тем временам финансы особого рояля для жизни не играли, потому что семьи еще не было.
Ну, а потом она появилась и дальше.
Потом что? Появилась, вот, и так начали заниматься еще чем-то.
А, то есть начали искать дополнительные какие-то.
Да, да, да.
Ну, а что вообще сейчас народ молодой, с которым вы занимаетесь, он что предпочитает? Вот так же по вашей стезе или народ, выпускники совершенно в другую сферу подают?
Лучше это, конечно, спрашивать них, у выпускников. Но вот так вот мы вообще-то отслеживаем. Получается, что у нас выпускников в последние годы очень мало, человек 10 в год. И мы их отслеживаем все. Как правило, процентов, наверное, 90 работают по специальности. Все-таки все-таки уходят и работают на заводах. Но вот последнего года выпускников у нас 80% в армию ушли, но несколько человек, которые не ушли, они работают по специальности, в частности, на барагическом комбинате огнеупоров, механическом цеху.
То есть они не уезжают куда-то в более большие города, а вот здесь прямо?
Нет. Некоторые, конечно, студенты, выпускники уезжают в большие города. Очень многие обратно возвращаются, потому что, говорят, там более высокий уровень зарплаты, но, соответственно, получается и очень большой уровень расходов на жилье, на проезд и так далее. Получается, то на то и выходит. Мои дипломники, я встречаю много, говорю, вроде как же вы в Питере были, нет, вот вернулись обратно.
Такое небольшое число выпускников, ну, то есть прием такой небольшой, да, то есть бюджетные цифры такие. Это не замкнутый круг такой получается? То есть народ не идет, и поэтому уменьшаются бюджетные цифры? Или бюджетные цифры уменьшаются, и поэтому, ну, что народ звать?
Может быть, и замкнутый круг. Действительно, выпускников школ мало. Вот сейчас мы как бы находимся на самом дне этой демографической ямы. Вот вроде только-только начинаем из нее вылезать.
Кстати, то, что мы вылезаем из демографической ямы лет 15, слышь.
Не-не, вот как раз, если взять середину 90-х и прибавить там лет 18, получается, что где-то вот год 13, 14, 15 – это самый такой проблематичный. Дальше выпускников больше, но большое количество уезжает все-таки сразу учиться в другие вузы, в другие города. Это факт. Во-вторых, мало выпускников, это даже не от приема еще зависит. Принимают, допустим, 20 человек, а на выходе оказывается 5. Вот такое было в прошлом году.
Почему они так отсеиваются?
Отсеиваются, как правило, еще на первом-втором курсе, в основном даже на первом. Просто вот понимают, что они не могут здесь учиться, потому что техническое образование – это, наверное, самое сложное.
Не могут справиться с программой, наверное, да. Физикой, математикой.
Физикой, с математикой, с черчением.
То есть, получается, сегодня 10, а завтра 5, и никаких у нас инженеров технологии машиностроения.
Ну, будем рассчитывать на лучшее, будем рассчитывать, что какое-то будет возрождение.
Но оно же ниоткуда не возьмется. Вот почему народ вообще не хочет? Только ли потому, что трудно учиться идти в инженеры, или еще почему-то?
Ну, наверное, смотрят еще и на ситуацию в экономике, потому что, в общем-то, заводов немного, работают все тоже не в полном объеме. Ну, как-то нету такого интереса, как раньше.
Тем не менее, все-таки, что бы вы посоветовали, да, тем людям, которые хотят стать инженерами?
Учиться, учиться и учиться.
Напомню, это был Кирилл Бордышев, доцент кафедры технологии машиностроения. О студентах и выпускниках этой кафедры мы говорили в конце интервью, а поводом для встречи послужило все-таки очень приятное событие. Малое инновационное предприятие НВГУ «Полиэм» под его руководством получило всероссийскую премию «Глобальная индустрия». Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». Сейчас во всем мире активно развиваются информационные технологии. Так называемая IT-отрасль идет вперед семимильными шагами во всем мире, но вот в России не совсем так, утверждают сами айтишники. Даже те компании, которые находятся в нашей стране, сотрудничают в основном с иностранными предприятиями. В чем причина? Об этом наш корреспондент Екатерина Валова расспросила Владислава Герасимова, директора новгородской компании, которая занимается разработкой программного обеспечения. С ним она встретилась на IT-форуме, который на днях проводил Новгородский университет при поддержке областного правительства.
Современные предприятия, у них практически бумажных документов нет, документы все в электронном виде, и необходимо обеспечивать их хранение, движение от сотрудника к сотруднику, контроль, то есть система управления информацией.
Но ведь это небезопасно в современном-то мире, когда могут взломать все, что угодно хакеры.
Нет, это безопасно, потому что это все внутренние, так называемые интернет-системы или корпоративные системы. Снаружи обычно доступ к ним сильно ограничен. Ну и наша компания работает у нас основной вендор. Вендор – это тот, который предоставляет нам программное обеспечение, это IBM. Так, решение промышленное, корпоративное, поэтому все вопросы с безопасностью, они решены на стадии еще производства этого программного обеспечения вендором. То есть, а наша задача – взять эти программы и внедрить у клиента. Настроить, внедрить, доработать, доделать и так далее. Я сразу хочу сказать, что у нас клиенты – это все расположены, в общем-то, не в нашей стране, а за рубежом, и поэтому там своя культура. Культура ведения дел на производстве и документооборота, культура финансовая. Тут надо сразу понимать, что наши внедрения в России, они как бы такие пока единичные, потому что пока не доросла наша страна еще до этого, и очень сильная инерция, все привыкли работать как привыкли, не считают деньги. Вот сложно объяснить, потому что, честно говоря, наши решения, они помогают экономить деньги. Например, сказать, там, если есть колл-центр, если мы работаем 20 человек, если мы обеспечиваем наше программное обеспечение благодаря ему клерк который сидит на этом телефоне, начинает отвечать вместо, например, 3 минут, ему требуется на ответ там 1 минута, то есть мы экономим его время, то, соответственно, можно уменьшить количество этих работников, и клиенты больше будут довольны, а клерков будет меньше, на их зарплате можно сэкономить, и только на их зарплате посчитать, сколько денег можно сэкономить, и это решение там за 3 года окупается. Ну, к примеру, это просто, ну, такой вот вариант. Но, к сожалению, у нас в России люди очень плохо считают, сколько стоит человек и его время. То есть для них проще, а я ей плачу 15 тысяч, она будет там работать до посинения. А сколько там будет кто отвечать, то есть, ну, не заботятся ни о клиентах, ни о сотрудниках, ни о ком. Поэтому вот пока у нас культура производства в России не поднимется, то есть наше решение, наверное, здесь будет не очень интересно. Просто страна наша отстает лет на 10-15 от мира западного. Это должно, видимо, произойти естественным путем. Возможно, что лет через 10-15 такие решения, они будут востребованы у нас в стране. То есть просто факт, что мы по всем статьям отстаем.
Проблемы какие сейчас возникают вот у вас в фирме? Наверное, прежде всего, это кадровые?
Да, вы правы, совершенно верно. То есть сейчас самая проблема – это кадры. Мы предлагаем очень достойную зарплату, но пользуемся услугами различных агентств по поиску персонала, подбору. Но нам не найти сотрудников. Констатируем, что именно нам их не найти в Новгороде. Достаточно мобильная компания, мы можем из Новгорода, в общем-то, и уехать. Хочется здесь остаться, потому что, ну, здесь все уже, и семьи, и дома, и наработки. Но факт заключается в том, что вот даже в поиске сотрудников мы в Новгороде не можем найти, а в городах других мы находим сотрудников, которые нас устраивают по квалификации. То есть, честно говоря, это очень странно и очень обидно, что, получается, Новгород вообще какой-то, ну, сельское поселение. То есть, причем я говорю города не только Санкт-Петербург и Москва, а обычные города, там тот же Псков, Белгород, то есть это там Ростов-на-Дону, там, это там не обязательно столицы, да, и мы не знаем, с чем это связано, потому что вроде у нас университет достаточно, на наш взгляд, неплохой, но, видимо, настолько мало выпускается специалистов, вот я имею в виду именно программистов в нашем случае, что, ну, просто нам не с чего выбрать. И, ну, честно говоря, вот сейчас ситуация, которая особенно вот последний год-полтора, она удручает.
А может быть, вся проблема в том, что школьникам, детям школьного возраста никто не объясняет, какие перспективы?
Разные есть подходы, разные есть специальности, но вообще, на наш взгляд, это как обязанность вообще власти информировать и школы, и учащихся разных уровней, колледжи, школы, университет. Вообще, что происходит с рынком, вообще с рынком специальности, то есть найдут ли они работу здесь. То есть у нас мне такое ощущение, что наши власти вообще не смотрят востребованность кадров, а штампуют те специальности, которые в нашей области не востребованы, и поэтому люди совершенно разумно уезжают из Новгорода, а потом наша власть удивляется, почему специалисты уезжают из города. Да потому что их специальности востребованы в другом месте, а здесь они не востребованы. Ситуация такая, что сейчас у нас власть на всех уровнях, в том числе и на федеральном, и на региональном, она решает сиюминутные проблемы. То есть у нас нет долгоиграющей какой-то стратегии, мол, почему вы не информируете школьников и так далее. То есть это попытка, получается, такая, переложить на бизнес несвойственные для него задачи образования, информирования и так далее. Собственно говоря, власть должна этим заниматься. СМИ должны не обслуживать интересы там губернатора, грубо говоря, информировать о его деятельности, да, как у нас сейчас говорится много, а информировать как раз о том, что происходит в городе, чтобы школьники могли прочитать. В Новгороде достаточно неплохо развиты, например, IT-компании, и что, изучая информатику, английский язык, они могут обеспечить себе будущее, живя в нашем городе. Ну, это просто один из примеров. Я уверен, что такие же примеры можно найти и в других сферах деятельности, там, сельхоз там, и так далее. У меня такое ощущение, что это решение сиюминутных проблем. То есть они вот видят, что сейчас надо поднимать сельское хозяйство. Они сейчас говорят про, что нужны трактористы. Но проблема в том, что нормальная власть должна как бы это делать загодя, то есть там за 10 лет до того, как. Сейчас ситуация такая заключается в том, что, например, возьмем Навгу, последовательно снижается прием на IT-специальности. То есть, если это изначально там было 60 человек, 40 человек, 20 человек, это странно, что IT во всем мире развивается, передовые страны, там, типа Эстонии, полностью переводят все на электронное правительство и так далее. И вообще во всех странах это есть. Даже у нас в стране внедряются порталы госуслуг, у нас внедряются различные там росреестровские и так далее сервисы. А IT-специалистов мы производим все меньше и меньше, которые должны, в принципе, это двигать. А потом удивляются, что мы привязаны к иностранным вендорам, и у нас ничего в России не делается. Вот такая вот история. Получается, что, пожалуйста, надо делать, развивать там. Я ничего не говорю про, и про трактористов. Все отлично. То есть у каждого человека он должен заниматься то, чем ему нравится. Но информирование власти или поддержка, например, даже инициатив компаний, которые хотят улучшить кадровый вот потенциал области, она должна просто быть по умолчанию. То есть власть должна ходить и облизывать работодателей и максимально содействовать им в наборе кадров.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжаем наш проект «Русский глагол». И начнем наш проект, все-таки мы на радио, с рассмотрения произношения глаголов. Не думайте, что здесь все хорошо. Мы их произносим каждый день. Какие могут быть проблемы? Нет, нет, нет. И вот мы начнем с одной такой группы глаголов, которая очень интересна в этом отношении и даже, я бы сказала, драматична. Это глаголы на «ить», так их называют. Сколько их, этих глаголов? Ну, есть такой обратный словарь, если вы знаете, да? Там все слова расположены по алфавиту, но по последней букве. Очень хорошо. Сначала мы находим все слова на мягкий знак, потом все слова на «ть», потом на «ить». Ну, а кроме того, в обратном словаре даны такие подсчеты по первой, по второй. В общем, очень интересно, я просто люблю его почитать. Так вот, по этому словарю, который издан в 1974 году, таких глаголов на «ить» 5764. Но 1974 год, господи, это же уже древность, почти Ломоносов, да. И появилась масса глаголов. Ну, например, «ксерить», «гуглить», они все на «ить». Вот «погуглить». Последний, по-моему, из этих глаголов. А может быть, я ошибаюсь. Ну вот даже в этой единственной, да, форме, начальной, как ее называют в школе, и то есть вообще сложности. Например, раньше говорили «клеить» или «принудить», а сегодня «клеить», «принудить», «опошлить». Очень интересные тенденции. Заметим, корень берет на себя ударение. Вот только в этой форме. Но самое интересное происходит с ударением тогда, когда глагол мы начинаем изменять. Это, конечно, всех, кто изучает русский глагол, просто ставит в тупик и в отчаяние. Как это вообще все понимать? Ну, я всегда говорю, что мы не все и сами понимаем, если честно. Но вот интересно, что в 18 и 19 веке работала норма такая произносительная, которая совпадала с церковнославянским языком и с северными говорами. И эта норма рекомендовала, так сказать, ну, то есть не то, что она рекомендовала, это так реально было, ударение было финальное. То есть вот это «клеит», «принудит» и так далее. Ну, чтобы вы поверили мне не на слово просто, да, я нашла... Конечно, лингвисты, они такие дотушные, они сразу стоят читать поэзию, а в поэзии с ударением не особо не забалуешь. И вот что я могу привести, маленькую-маленькую крохотную часть этих примеров. Жуковский. У него есть такое стихотворение, где он обращается к ручью. Итак, с каким сверканием катишься ты в реку? Катишься. Ни за что мы сейчас так не скажем. Крылов, Крылов, о котором мы говорили, что он открыл, можно сказать, врата для живой русской речи. Вот у него такая есть. Я просто, там большие тексты, но мне нужна буквально одна строка. Не глупо ли, что его высоко так ценят. Ценят. Да? Ну и Пушкин, конечно, да? Блажен, кто веселится в покое без забот, с кем в тайне Фэб дружится. И маленький Эрот. И маленький Эрот, да. Или, например, «Калмычки». Замечательное такое стихотворение «Калмычки», да? Там ей «Калмычки» так адресуются. «По-английски пред самоваром узором хлеба не крошишь, не восхищаешься Сен-Маром, слегка Шекспира не ценишь». Ну, в общем, этого достаточно, таких примеров очень много. Норма 18-19 века – финальное ударение. Но уже во второй половине 19 века начинается распространение разговорной нормы, которая была противоположна и предполагала корневое ударение. И вот в середине уже, во второй половине XIX века эта норма начинает побеждать. Ну, не норма, а это, так сказать, такой обычай, да? И глаголы, которые мы наблюдали у поэтов, стали звучать иначе. «Катишься», «ценят», «дружишь», «крошишь» и тоже, опять же, «ценишь». И вот тут возникает такая ситуация. Литературный язык, да? Как ему вообще поступить? И литературный язык принимает эту разговорную норму. И финальное ударение сохраняется только в таких устойчивых выражениях, типа «под градом катит», «народ валом валит». Вот там сохраняется. А так вроде бы принимают. Ну, казалось бы, отлично. Вот распространенное произношение становится нормой. Но дело в том, что нескольким глаголам это, так сказать, не позволили. Их ударение указывали словари по старым лекалам, финальное. И таких глаголов довольно много. Но есть целый ряд. Например, долбить, вручить, включить, облегчить, заключить и звонить. Ну, и некоторые глаголы не вызывали, например, там, бодрить. Ну что, мы вообще очень редко говорим. Скорее всего, цитируем Некрасова, «Усталые силы бодрит». Да, что еще? Да, заразить. А вот эти глаголы, с ними стало очень тяжело. Много раз я слышала, что это неправильно. Вот такой эпизод. Телевизор, там, значит, говорят с одной чиновницей, и я что-то так краем ухом слушаю, она говорит «договор». Я думаю, вот какая молодец. А следующее ее было слово «заключим». Ну, пожалуйста. Ну, я хочу сказать, что я от этой нормы, ну, вручат. Слышу много, хотя неправильно произносить неправильные. Но почему-то их никогда не обсуждают. Обсуждают бедный несчастный глагол «звонить». Потому что его никак, никак мы не научим говорить правильно. Вот это какая-то фантастическая ситуация. Ну, 50 лет примерно, уже я могу сказать про 50 лет точно. Да, вы подумаете, что мне 100. Что 50 лет мы прививаем все в школе, это высмеивается, это, в общем, даже поется в песнях, помните, да? Но, тем не менее, люди все говорят, вы знаете как. И вот Галина Николаевна Гиржева, моя коллега, наш новгородский лингвист, она посвятила особую статью этому слову и назвала ее так: «Слово, которому не повезло». Хорошее название. Посмотрев словари, Галина Николаевна, ну, наблюдает, что к корневому ударению, к другим глаголам, других, ну, как-то легко с корневым ударением составители словарей соглашаются. Иногда делают, например, «грузит», устаревшее «грузит», да? Или, например, «солит», и допускается «солит». Хотя, в общем, да. И другие допускают, некоторые вставляют в словарь и считают как разговорные. «Винтит», «всучит», «мутит», «повторит», «приручит». Хотя они не должны так звучат, по-моему. Но звонить в этот круг никак не хотят впустить. И постоянно говорят, что это неверно. Но лингвисты, которых интересует не только установление нормы, но и ее живая жизнь, много раз убеждались и писали об этом, и наблюдая за живой речью, и анкетируя там реальных людей, они уверяют, что эту норму внедрить не удается. Почему? Ну, причина довольно ясна. Эта норма идет против тенденции живого языка. А тенденция состоит в том, что корень притягивает ударение. Вот против тенденции очень трудно спорить. Возможно, когда-то произойдет такой перелом. Но хотела бы вам сказать, что сейчас, когда лингвисты начинают говорить о том, что реально слышится «звонишь», «созвонимся», то культурные люди первым делом начинают возражать и начинают просто вопить, что лингвисты хотят испортить язык. Ну, реалистичность в наших представлениях о языке, ее немного. Вот сейчас и мне, наверное, кто-нибудь такой упрек составляет. Но цель моя не в том, чтобы отговорить вас говорить правильно. А правильно: он звонит, они звонят, ты позвонишь, мы созвонимся. Говорите, пожалуйста, правильно. Я хотела только показать, как сложно обстоит дело с произношением одной группы глаголов. И это только начало.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 9 ноября, за режиссерским пультом были Наталья Зубова, Николай Львовский и Юрий Ванчусан в студии «Любовь Лазина». Всего вам доброго!